Глава 16. Трудная эта штука – доводка. Вырубить скульптуру зубилом – легко. Шлифовать – трудно. Так и оружие любое. Да и вообще любой механизм и машину легко сделать, трудно потом до кондиции довести. Макар – спецкиномеханик, дни и ночи на спецучастке. Идет доработка чудо-оружия с непонятным названием – С.А. Этим оружием доблестная сталинская разведка будет беспощадно разить теоретически недосягаемых врагов. Правда, конструкторам и этого знать не положено. Заключенным конструкторам поставлена задача добиться такой-то точности на вот такой дальности. А кому такая дальность нужна? И зачем? Подпусти танк поближе, да и бей наверняка. Зачем его на такой дальности бить, если он тебе не опасен? Итак, доводка. Суетятся конструкторы оружия, конструкторы боеприпасов. И оптику разную попробовать надо. Лучшую выбрать. Потом прицелы разместить требуется. Вот где морока. Установлено, что стрелять предстоит только со станка. Наводить только с помощью винтов. Иначе любое движение стрелка, малейший вздох, смещают ствол. Смещение минимальное, его вообще никакими приборами не зафиксируешь, но на дальности в 4 километра отклонение получается неприемлемое. Надо в голову бить, чтобы шкуру не испортить. А голова вражеская все время вертится. Сердце снайпера должно биться в такт с сердцем убиваемого. Этот такт чувствовать надо. Снайпер должен предвидеть все движения цели, и оружие его должно не сопровождать цель, а как бы... опережать ее движение. Если убиваемый танцует, то и ствол снайпера должен танцевать вместе с целью, на секунды упреждая каждое движение для того, чтобы пуля имела время долететь, для того, чтобы посланная пуля встретила голову врага и прошила ее между глаз, разрывая череп в осколки. Стреляя из легкой снайперской винтовки на километр-два, можно легко угадывать движение цели и слегка водить стволом, сопровождая и слегка ее опережая. Но как наводить огромное тяжелое противотанковое ружье винтами? Нужно придумать что-то другое. Потому эксперименты продолжаются. Потому грохочут над спецучастком выстрелы, искажаемые спецглушителями. Между снайперами-испытателями конкурс неофициальный. Может, кто догадается. По червонцу сбросились. Тому достанется, кто самую лучшую расшифровку придумает сокращению СА. Сатана Антихристович? Стальной арбалет? Сталинская... Что сталинская? Так давно заведено. На любом спецучастке дом отдыха для исполнителей. С речкой, с пляжем, с хорошей кухней и добрым поваром. Тут же стрельбище, чтобы сталинским стрелкам форму не терять. Тут же и расстрельный пункт. Слышат люди за забором стрельбу? Знают. Стрельбище там у них. Тренируются. Ясное дело, эксперименты тоже лучше всего на спецучастках проводить. Особенно если эксперимент одновременно включает и точную стрельбу на огромное расстояние, и расстрел. Расстреливаемым ведь все равно, как их расстреливают. В затылок, из пистолета, или из 4 километров из противотанкового ружья. А расстрел, он и есть расстрел. Из ружья даже лучше. И стрелкам практика, и расстреливаемому легкая смерть. Внезапная, без долгой подготовки предсмертной, без всех этих расстрельных приготовлений. Хороша смерть, когда не ждешь ее, когда не подозреваешь ее рядом. Привозят тебя на прекрасный берег Белого озера, и пускают в пустую дачу на берегу. Дача начальственная, никто сюда не залезает. Но избежать не выгорит. Ходи один, броди, удивляйся превратностям судьбы. Вчера в камере смертной на нарах, сегодня в даче роскошной, и никого вокруг. Только облака по небу, да ветер в елках шумит. Елки на Белом озере по 30 метров в небо. Взгорье вокруг. Тоже лесами непроходимыми затянуло. Только у дачи одинокой лес вырублен. И ограждена дача так, чтобы злоумышленнику в нее не попасть, а тому, кто в ней, без разрешения не вырваться. Вот и сиди, видом любуйся. Можешь купаться, только уплыть далеко не получится, там сеть стальная. Можешь на бережку сидеть, чья-то рука оставила тут заграничные журналы с завлекательными картинками. Можешь кофе пить, настоящий испанский эспрессо. Давно таким не баловался гражданин бывший начальник. То-то. Садись за столик на берегу, наслаждайся. Потом голова твоя раз и разлетится в кусочки мелкие, но ты, гражданин заключенный, этого заметить не успеешь. Потом сюда другого бывшего начальника запустят. Тоже будет по берегу ходить, удивляться. Сегодня очередь удивляться выпала бывшему чекисту, бывшему начальнику амурских лесоповальных лагерей ЗК Ярыгину. Из смертной камеры его в лес привезли, вымыли, накормили, одели в костюм с галстуком, одного оставили.
«А ведь ты, мессер, монархист».
«Ты снова мои мысли читаешь?»
«Нет, мессер, просто мои люди твои высказывания аккуратно собирали и анализировали».
«А ведь и ты, Сталин, монархист. Не может человек, покоривший великую страну, не быть монархистом. Не может верить в мудрость толпы».
«Не может».
«Социализм — это не что иное, как крайнее выражение монархической идеи, для которой революция была ускорительной фазой. Так сказал...»
«Так сказал великий Густав Лебон».
«Психология толпы. Люблю Густава».
«И я».
«Ты монарх?»
«Тайный».
«И толпа об этом не догадывается?»
«Как видишь, все меня считают генеральным секретарем ЦК ВКПБ. По ошибке».
«Ты будешь расширять свои владения, товарищ монарх?»
«Без этого нельзя».
«И уничтожать монархии на своем пути?»
«Буду. И не только монархии, но и республики. Все они насквозь прогнили».
«А вместо этого новые монархии?»
«Это будет называться народной демократией».
«Но, в принципе, монархии?»
«Да, власть одного».
«Так почему бы тех, кто будет уничтожать старых монархов и занимать их места, не назвать царями, королями, императорами?»
«Хе, какой ты, мессер, понимаешь, нетерпеливый. Это вредно для пропаганды».
«А зачем об этом объявлять? Пусть знания будут тайными». «Не знаю, о чем говорили Сталин с Мессером долгими ночами. Да и зачем нам это знать? Книга-то у нас не про Сталина и не про Мессера, а про ту запасную девочку из испанской группы. А про Сталина и его друга-чародея мне совсем нечего рассказать. Известно только, что ранним мглистым утром провожает Сталин гостя своего. Руку жмет».
«Ты мне поможешь?»
«Помогу, только с условием».
«Знаю твое условие. Будущих властителей планеты королями назвать, так?»
Сталин не спит ночами. Он засыпает с рассветом. Сегодня ему выпал бессонный рассвет. Солдатская кровать, серое одеяло, три синие полосы там и три синие тут. Под одеялом Сталин смотрит в потолок, закрывает глаза, манит сон. Но сон, как вольная птичка, порхает рядом, поймать себя не дает. И тогда Сталин снова открывает глаза и снова смотрит в потолок. Вопрос о власти решен. Он выбрал себя сам. Перегрыз 10 миллионов глоток и тем доказал, что его выбор единственно верный. Теперь предстоит освободить Европу, Азию, Африку. Когда-нибудь все страны мира найдут единственно возможный метод выбора вожаков. Каждый сам себя выбирает. Но сейчас, на первые годы и десятилетия, для всех стран, которые предстоит освободить, надо подготовить вожаков. Этих вожаков выбирать будет не толпа по внешнему виду. Их вырастет и выберет мудрый добрый правитель. Выберет не по внешнему виду, а по деловым качествам. Мудрый правитель уже готовит вожаков, вождей, лидеров для Европы, для Азии, для Африки. Потом он подготовит вожаков и для Америки. Пусть даже в будущем мире глупая толпа тешит себя сказкой о том, что власть принадлежит ей. Править будут одиночки. Специально для того выращенные. Будут править, прикрываясь именем толпы. Назовем это демократией. Высшей формой демократии. Почти на все вопросы жизни Сталин давно нашел ответы. Просто сейчас, долгим бессонным утром, он еще раз сам для себя выстраивает цепочку логических доказательств своей правоты. Железная сталинская логика доводит рассуждение почти до самого конца. Почти. Сомнения оставались в последнем вопросе. О форме власти. С содержанием вопросов нет. А формы могут быть две. Первая — в каждой стране пусть будет генеральный секретарь коммунистической партии, к нему-то и надо будет приставить второго секретаря. В Испании, например, генеральным секретарем будет, понятное дело, пламенная, несгибаемая Долорес Ибаррури. Кто ж еще? А вот второго секретаря для нее надо подыскать, вырастить и приставить. В Болгарии генеральным секретарем будет товарищ Димитров, а второго секретаря надо будет подготовить. Хорошая девочка есть в болгарской группе. В Польше генеральным секретарем... Кого же в Польше? Да не один ли черт кого поставить генеральным? Главный-то не он. Вторые секретари. Ставить только того, кто почувствовал вкус крови. Кто сам загрыз предыдущего вожака. Бойцы спецгрупп пройдут сквозь школу настоящей борьбы за власть. Они лично истребят правителей освобождаемых стран и после этого взойдут на их место. Вторые секретари. Или все же короли. Управлять десятками и сотнями миллионов – адский труд. Хуже этого не придумаешь. Тот, кто управляет, должен иметь за свой труд вознаграждение. От каждого по способностям, каждому по труду. Но как совместить? Как не отпугнуть толпу? Совместить можно. Пусть называются правители вторыми секретарями. Официально. Пока. А тайно пусть называются настоящим именем. Когда-то потом можно будет привести форму в соответствии с содержанием. Отменили же деньги. Потому что деньги — это нехорошо. От денег все зло. Вместо денег ввели советские знаки. Без этого не обойтись. Но трудно выговорить такое. Потому очень логично вместо мудреных совзнаков называть проклятые бумажки деньгами. И ордена отменили, чтобы равенство было, чтобы не хвалился один перед другим. И это правильно. Но самых лучших отмечать надо. И тогда ввели знак отличия, который назвали орденом. И министров отменили, потому что равенство должно торжествовать. Правильно, что отменили. Вместо министров ввели народных комиссаров, наркомов. Но чтобы звучало лучше, надо будет наркомов в министров превратить. А то не солидно как-то. И послов отменили. Вместо них полпреды. И офицеров нет. Красные командиры вместо них. Нет и генералов. Но как без них? Как без лампасов и золотых погон? Без послов и министров? Как без царя? Из коричневого угловатого сейфа Сталин достал конверт, опечатанный 5 печатями. Посмотрел в окно на вершины елок, швырнул конверт в полыхающий камин. Он подготовил тему сочинения для всех, кто готовится к трудной работе управления миллионами. После долгих раздумий тему решил сменить. Из аккуратной стопки взял чистый лист, усмехнулся, написал что-то толстым синим карандашом, сложил лист, вложил в конверт. В испанской группе последнее сочинение. Сегодня не будет никаких сложностей. Сиди, пиши. 6 часов. У каждой 2 тетради. Все тетради с грифом совершенно секретны. Страницы пронумерованы. Каждая тетрадь у корешка прошита 2 нитками. Нитки на последней странице связаны узелком, а узелок закрыт печатью Института мировой революции. Листочек не вырвешь. Одна тетрадь – черновик, вторая – основная работа. Проверке подлежат обе тетради. Черновик может оказаться важнее основной работы. Проверяющему надо вникнуть в ход мысли сочинительниц. Раскрыли девочки тетради, замерли. Заместитель директора Института мировой революции товарищ Холованов взломал печати на сером конверте, прошитом красной нитью, вытащил лист. «Тема сочинения?» — пробежал глазами Холованов. Не поверил. Поперхнулся, захлебнулся, закашлялся, точно как кассир в госбанке, но совладал с собой, выдохнул шумно, объявил чужим голосом. «Тема сочинения — «Кабы я была царица». Ночь. Спит страна. Сталин не спит. Он вообще ночами не спит. Покой страны бережет. Как бессменный часовой. Много дел у товарища Сталина. Сегодня сочинение проверяет. Смакует. Девочки молодцы. Читаешь, душа радуется. И с грамматикой все в порядке. И чистенько, и почерк у каждой образец для подражания. Черновики любо-дорого читать. А уж как чистовик раскроешь, то и оторваться трудно. Вроде самим Пушкиным написано. Потому спит Москва, а товарищ Сталин бодрствует и радуется. Умница, да и только. Он сам себе приказал читать сочинения, но не читать имен сочинительниц. Он решил узнать каждую по стилю, по манере излагать, более того, по манере мыслить. Проблема, какому сочинению предпочтение отдать. Завершил Сталин работу, поставил последние оценки. 5 за изложение материала, 5 за грамматику. Отодвинул стопочку тетради в сторону. Зевнул, потянулся и спохватился. Стопку к себе рванул. И еще тетради не пересчитав, налился, переполнился мягкой, ласковой тигриной свирепостью, яростью без внешних проявлений. Холованова ко мне. Сталин почему-то наперед решил, что 2 тетрадей в стопке не хватает. И знал, чьих. 6 великолепных сочинений и 6 черновиков. Все правильно, все чудесно. Но от той, от последней, от запасной, он почему-то не ждал образцового сочинения. Он почему-то ждал какого-то шага необычного, который за рамки выламывается. Где же эта необычность? Пересчитал тетради 10, 11, 12. 6 сочинений, 6 черновиков. А 7-я что делала?